Росс Уэлфорд. Тысячелетний мальчик. Часть первая. Альфи. Хотите жить вечно? Я вам не советую. Я привык быть бессмертным и прекрасно понимаю, что это за жизнь. Я сыт ею по горло. Я хочу расти, как и все остальные. Вот вам моя история. Зовут меня Алве Эйнарсон. Мне 1000 лет. На самом деле даже больше. Мы друзья? В таком случае зовите меня Альфи. Альфи Монк. Глава 1. South Shields, 1014 год нашей эры. Мы, я и мама, сидели на невысоком утесе возле устья реки и смотрели, как на другом берегу дым от нашей деревни поднимается и смешивается с облаками. Реку все называли Тайн. Мы произносили это слово как Тиин, но это было наше личное название. Мы сидели, мама вытирала слезы и яростно ругалась, а из-за реки до нас доносились стоны и крики. Мы чувствовали запах дыма от сгоревшей деревянной крепости на вершине утеса. Люди, большей частью наши соседи, столпились на том берегу, но Даг, перевозчик, не собирался возвращаться за ними. Не сейчас. Сейчас его тоже убили бы. Он, бормоча извинения, убежал от нас, едва его плот коснулся берега. Прибывшие на лодках, наконец, появились над берегом, где собрались местные жители. Сначала они просто стояли, высокомерные и бесстрашные. Затем, держа наготове мечи и топоры, пошли вниз к своей добыче. Я видел, как люди входят в воду, пытаясь скрыться. Далеко им не уйти. Их перехватит маленькая лодка, которая ждет на середине реки. Я опустил голову и уткнулся в мамину шаль, но мама выдернула шаль и вытерла глаза. Голос ее дрожал от ярости.
«Позори, Альве, позори!»
Мы так говорили. Теперь этот язык называется древнескандинавским. Но сами мы никак его не называли. Она имела в виду «смотри, смотри, что они делают с нами, люди, которые явились с севера в своих лодках». Но я не мог смотреть. Я встал и пошел прочь в каком-то оцепенении. И все равно я слышал звуки убийств и чувствовал запах дыма. Я был несчастен из-за того, что остался жив. Позади меня мама толкала маленькую деревянную тачку, нагруженную барахлом, который мы похватали и ухитрились уложить на Дага в плот. Моя кошка Биффа шла сбоку, иногда бросаясь в траву за мышью или кузнечиком. Обычно в таких случаях я улыбался. Но в этот раз я был так опустошен, словно меня выпотрошили. Пройдя милю или две, мы с мамой нашли глубокую защищенную бухту и в ней пещеру. Солнце светило ярко, и я смог воспользоваться отцовским зажигательным стеклом, кривым полированным осколком, собиравшим солнечный свет в тонкий лучик, способный зажечь огонь. Я боялся, что налетчики станут нас преследовать, но мама сказала, что не станут, и оказалась права. Мы спаслись. 3 дня спустя мы наблюдали, как их лодки уходят обратно в море, и тогда я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Чтобы ее исправить, мне пришлось ждать 1000 лет. Глава 2. Если вам захочется спросить меня, почему ты это сделал, валяйте, спрашивайте, я не против. Я много-много раз задавал себе этот вопрос и до сих пор не знаю полного ответа. Могу лишь сказать, что я был молод и очень-очень напуган. Я хотел сделать что-нибудь, что угодно, чтобы стать сильнее, чтобы лучше помогать маме и защищать нас обоих. И я стал бессмертаном, как моя мама. Это началось давно, правда давно, очень много лет назад. Вот что случилось. Мой отец владел 5 маленькими стеклянными шариками, которые мы называли жемжизнями. Ну, жемчужинами жизни. Ничего ценнее у нас не было. Мама говорила, что, возможно, во всем мире нет ничего более ценного. Чтобы их получить, люди шли на убийство. Отец погиб, чтобы их сохранить. Потому-то мы никому и не говорили, что они у нас есть. Теперь их осталось 3. Одна для мамы и 2 для меня, когда я подрасту. Я знал это. Мама часто внушала мне: «Сперва ты должен вырасти, Алве. Прояви терпение». Но я не мог ждать. На 3-й вечер нашего пребывания в пещере, когда мама ушла за пресной водой, я откупорил маленький глиняный горшочек и достал жемжизнь. Хотя она была очень старой, стекло переливалось в сумеречном свете, идущем от входа в пещеру, а густая жидкость внутри словно загорелась янтарным огнем, когда я поднес жемжизнь к костру. Бифа сидела на небольшом камне напротив меня. Ее желтые глаза светились так же, как и стеклянный шарик. Понимала ли она? Бифа мяукнула, будто что-то сказала мне. Очень часто мне казалось, что Бифа многое понимает. Присев на корточки, я нашел нож, маленький кусок железа с деревянной рукояткой, который раньше принадлежал папе, и поднес его к огню. Оглянулся на вход в пещеру, чтобы убедиться, что я один, и сглотнул. Когда я 2 полоснул горячим лезвием по плечу, появилась кровь. 2 коротких надреза, таких же, как мамины шрамы. Таких же, как шрамы, которые были у отца. Я не знаю, важно ли делать именно 2 надреза. Возможно, нет. Ну, просто так принято. Больно не было, пока я не попытался растянуть края раны в стороны. Я надкусил жемчужину жизни, и она треснула. Из нее потек золотистый сироп, похожий на кровь из моих ран. Я собрал его пальцами и втер в раны, и повторял это снова и снова, пока не закончился сироп. Он жалил, как свежее весеннее крапива. Потом все пошло не по плану. Я много раз проигрывал эту ситуацию в голове, как люди проигрывают понравившийся эпизод из фильма. Мог ли я что-нибудь изменить? Не знаю. Думаю, Биффе просто было интересно. Она не могла знать, хотя, как я уже сказал, Бифа была знающей кошкой. Неожиданно она тихонько мурлыкнула и прыгнула ко мне прямо через костер, сбоку, где пламя было пониже. Нож я держал в руке и поднял его, не задумываясь. Это был автоматический жест самозащиты. Нож поцарапал переднюю лапу Биффы, но кошка даже не мяукнула. Когда она приземлилась, я обернулся, и моя туника смахнула с каменной полки еще одну жемчужину жизни. В этот момент я потерял равновесие, наступил на жемчужину, и она треснула. Несколько секунд я в ужасе смотрел на нее. Уже то было плохо, что я не послушался маму, но вдобавок я впустую потратил еще одну бесценную жемчужину жизни. Из нее на камень стала сочиться густая янтарная жидкость. Думая только о том, что ее нельзя выбросить, я схватил Бифу за шкирку и начал втирать жидкость в раненую лапу. После я долгие годы объяснял маме, что сделал это без злого умысла. Я только хотел, чтобы жемчужина не пропала зря. Затем я перевязал руку длинным куском чистой ткани, а другой кусок обмотал вокруг лапы Бифы. Кажется, кошка была не против. Она облизала усы, зевнула и свернулась клубочком. Вскоре на фоне синего неба появился силуэт мамы. Она вернулась с ведром чистой воды. Я сгорал от стыда. Иногда мне кажется, что я все еще стыжусь. В тот момент мне было 11 зим. Мне предстояло более 1000 оставаться 11-летним. Глава 3. Все это было очень давно. Я и раньше пытался рассказать свою историю, но быстро понимал, что люди не хотят ничего знать. Мне приходилось опускать важные подробности, например, умалчивать о жемчужных жизнях, и люди считали, что я над ними подшучиваю, в лучшем случае, или что я опасный сумасшедший, в худшем. Так что я, как говорится, молчал в тряпочку. Я иногда спрашиваю себя, как реагировали бы люди, если бы я выглядел старым. Будь я морщинистым, скрюченным, лысым, с дребезжащим голосом и огромными ушами с синими венами, одетым в плохо сидящую одежду. Тогда, наверное, они бы не думали, что я шучу. Они бы сразу решили, что я спятил от старости. «Бог с ним, с этим стариком Альфом», — сказали бы они. «Сегодня он опять среди викингов». «Что? А, вчера он вспоминал про Чарльза Диккенса, как он его видел».
«Да, бедный старикан. Но ведь он безобидный, правда? Чокнутый, но безобидный».
«Дело в том, что я вовсе не выгляжу старым. Я выгляжу на 11 лет. Когда я перестал взрослеть, викинги почти закончили завоевание северо-восточной Англии. А мы с мамой убегали от шотландцев. Примерно 50 лет спустя норманны вторгнутся на юг страны в 1666 году. По сути, норманны — те же викинги, только выучившие французский язык. Я бы так и объяснил, если бы меня спросили, но никто не спрашивал. Норманны — нордманы, нордические люди, люди с севера. Связь очевидна. И поскольку все интересуются, я действительно встречался с Чарльзом Диккенсом, но это было много-много позже. Видите? Вы же мне не верите, правда? Это не ваша вина, если учесть, что я последний оставшийся бессмертан на земле. И когда умерла мама, бессмертие стало совсем никудышной жизнью. Раз мне не верите даже вы, то какие у меня шансы убедить Эйдена Линклейтера или Рокси Минто? А ведь мне понадобится их помощь, если я хочу избавиться от своего проклятия вечной жизни. И если они мне не поверят, тогда я, как теперь говорят, попал. Эйден.
Сначала, наверное, мне надо объяснить, почему я такой злой. Закрыть эту тему. Тогда мы сможем понять, как состоялось мое знакомство с Альфией, и моя жизнь изменилась навсегда.
Глава 4. Уитли Бэй. Наши дни.
Сначала мы переехали в новый дом. Это само по себе уже было достаточно плохо. Поймите. Первое. Дом был меньше. Намного меньше. У него почти не было сада, был неухоженный задний двор, на котором и мяч-то не погоняешь. Мама напоминала, и не однажды, мне повезло, что у нас есть дом и хоть какой-то двор. Когда она так говорила, я чувствовал себя виноватым и жалел, что вообще об этом упомянул. Ведь я знал, из-за чего мы переехали. Раньше мой друг Мо, который жил в квартире, часто приходил в наш старый дом, потому что у самого Мо не было двора. Но теперь это не имеет значения. Правда? Второе. Если к нам приедут гости, мне придется жить в одной комнате с Либби, которая обычно невыносима. Ей 7 лет, и она смотрит «Мой маленький пони». 3. Иниго де Ломбра, который учится со мной в одном классе, теперь живет в моем старом доме. Каждый раз при встрече он ухмыляется, словно говоря «Ты лузер». Хорошо, что мне хотя бы не пришлось менять школу, но, учитывая, как складываются отношения со Спатчем и Мо, может, ее и стоило бы поменять. Еще одно. Мама с папой все время ругаются. Они всегда ругались. Спорили. Но теперь они это делают громче и громче и думают, что я не замечаю. Все из-за денег. Всегда из-за денег. Подробностей я не знаю. Я только знаю, что они сделали неудачную инвестицию, и мама винит папу. Мама теперь работает в колл-центре и ненавидит свою работу. Вчера ночью я застал Либби на лестнице. Она подслушивала.
«Эйдан, они хотят развестись?»
— спросила Либби. Мне пришлось ответить, конечно, нет. Подбородок у нее дрожал, но она не плакала, по крайней мере, не при мне. Просто потому, что от этого я тоже мог бы взорваться. Ну так, с этим разобрались. Давайте честно. Если мальчик, с которым ты только что познакомился, сообщит тебе, будто ему 1000 лет, как ты отреагируешь? Ты засмеешься и, может быть, скажешь: «А, да, конечно». Или не будешь обращать внимания, согласно правилу «не провоцируй придурка, и все обойдется». Еще можно выступить со остротой: «Тогда я королева Шебы». Ладно, я не слишком искушен в остроумии, но идея понятна. Так что, когда Альфи сказал: «Эйден, мне больше 1000 лет», но я ему, понятное дело, не поверил. Затем пришлось поверить. Ведь все это хоть и выглядело невероятно, но было правдой. И чтобы все стало ясным до конца, я расскажу еще немного.
Глава 5.
Мы переехали, я, мама, папа и Либи, в начале пасхальных каникул, и за 3 дня все вещи были распакованы. При переезде разбили мою игровую приставку. Я спросил маму, может ли она купить новую, а она горько рассмеялась. Это означало «нет». Мама сказала: «У нас сейчас другие приоритеты», и я устыдился своей просьбы. Меня ждал остаток каникул.
«Пригласи друзей или сходи на пляж», — предлагала мама каждые 5 минут.
Но Спач, как и на каждую Пасху, уехал в Неаполь к своим итальянским дедушке с бабушкой. Хуже всего было то, что он позвал с собой Мо, а не меня. Когда они мне сообщили, я притворился, что не обиделся, хотя это было не так. Когда я рассказал маме, она ответила: «И хорошо, мы все равно не смогли бы заплатить за авиабилет, так что не переживай». Но дело ведь не в этом, правда? Я думаю, Спатчу было немного неудобно. Он объяснил, что не позвал меня, потому что в деревенском доме его дедушки мало места. Но я видел фотографию дома. Он огромный. Да и кроме того, я был бы счастлив спать на полу. Я почти сказал это. И теперь очень рад, что не сказал. Для полного счастья, как любит говорить папа, к нам приехали тетя Алиса и дядя Джаспер. Ну, тетя Алиса еще ничего, но Джаспер... Тьфу. Я знаю, папа не был рад их приезду. Он жаловался маме.
«Какого черта они не могут остановиться в отеле? Можно подумать, у нас много места».
«Дэн, она все-таки моя сестра».
Пап только фыркнул и закатил глаза. Итак, на 4-й день каникул с утра прибыли тетя Алиса и Джаспер, и меня переселили на надувной матрас в комнату Либби. Еще несколько дней ей предстояло пробыть в лагере для девочек-скаутов, так что мне не пришлось бы жить с ней в одной комнате. Но все же. Мы все сидели в кухне, где после переезда еще валялись коробки. Папа, который пока не работал и был дома, заварил чай и спросил, как у Джаспера обстоят дела с лодкой. Выбрал безопасную тему для разговора. Мама изо всех сил восхищалась блузкой тети Алисы. Тетя Алиса намного старше мамы, а Джаспер намного моложе тети Алисы. Хотя вообще-то из-за бороды он выглядит старше их обеих. После того, как тетя Алиса объявила, что я сильно вырос, это было ее единственное обращение ко мне напрямую. Джаспер спросил:
«А как твои дела, сынок? Ты тут не задыхаешься? Что ты бледный, как привидение?»
И ухмыльнулся, показав крупные белые зубы. Видимо, чтобы я решил, будто он не хочет меня обидеть. Но я уверен, он хотел. Тетя Алиса заохала: «Эй, Джаспер, он очарователен!» А мама сказала слегка ледяным голосом: «Джаспер, с ним все в порядке. Правда же, Эйден?» Я бурно закивал головой, словно так мог показать дяде, что я, используя его же собственное выражение, крепок как огурчик. Он хмыкнул и затем добавил:
«Морской воздух. Немного старого доброго Вентум Марис. Вот что тебе нужно, сынок».
Затем он шумно отхлебнул из чашки черный чай без сахара. Он часто говорит так, этот Джаспер. Вроде бы у него не было акцента ни местного, ни иностранного. Иногда он произносил слова по-американски, а иногда больше по-австралийски, повышая интонацию к концу предложения, словно задавая вопрос. Джаспер родился в Румынии, и у него были узкие темные глаза, почти черные. Он носил солнцезащитные очки и жил в разных странах. Однажды я спросил Джаспера, откуда он родом.
«Просто считай меня бродягой», — сказал он, обнажив зубы.
Если честно, Я его боюсь. Когда молоко было допито, а из бороды Джаспера прозвучали слова «премьер-министр», я решил, что пришло время оттуда убираться. Если упоминается правительство, то разговор, по моему опыту, сворачивает не туда. «Пойду на улицу», — сказал я. И Джаспер в ответ хрюкнул, что можно было счесть за одобрение.